с новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередное промежуточное решение по делу о досрочном освобождении Светланы Бахминой. Регистрация движения «Правое дело». В чем причина демографических проблем Чехии? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, очень актуальная. Верховный суд Мордовии отправил на новое рассмотрение дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которая в ноябре прошлого года родила третьего ребенка. Таким образом, суд удовлетворил кассационную жалобу защиты Бахминой и отменил решение Зубово-Полянского районного суда Мордовии, ранее отказавшего экс-юристу ЮКОСа в условно-досрочном освобождении. В интернете под обращением к президенту Медведеву с просьбой помиловать Светлану Бахмину подписались более 92 тысяч человек, но никакой реакции власти на это обращение нет. Тему продолжит Любовь Чижова.
28 ноября прошлого года Светлана Бахмина родила третьего ребенка, девочку, в одном из подмосковных родильных домов. Сейчас, по сведениям адвокатов, мама и дочка находятся в московской клинике и чувствуют себя хорошо. Формально сегодняшнее решение Верховного суда Мордовии, который постановил отправить прошение Светланы Бахминой об условно-досрочном освобождении на новое рассмотрение, принято в ее пользу. Однако защита опасается, что это приведет лишь к затягиванию процесса. Подробности о ходе заседания Верховного суда Мордовии в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Саранске Игоря Телина.
Заседание коллегии было достаточно коротким. Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей жалобы. Представитель прокуратуры Мордовии высказался против предоставления ей условно-досрочного освобождения, ссылаясь при этом на наличие у нее взысканий за нарушение режима содержания. Однако аргументы защиты были более убедительными. После небольшого совещания коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии вынесла решение.
Судебная коллегия определила постановление Зубполянского района Суда Республики Мордовия 10 сентября 2008 года об отказе осужденной Бахминой Светланы Петровны в условно-досрочном освобождении от дальнейшего бывания наказания отменить, материал направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в новом составе суда.
Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин так прокомментировал это решение.
Мы ожидали того, что будет принято окончательное решение, поскольку теперь процесс затягивается на неопределенное время, поскольку вообще непонятно вопрос подсудности теперь возникает, поскольку Светлана, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, а Светлана фактически находится уже в московском регионе, в связи с тем, что у нее возникли проблемы со здоровьем, и в связи с беременностью, ее руководство ФСИНа решило перевести в московский регион. Так, по крайней мере, было заявлено ФСИНом самим. Соответственно, возникают большие проблемы с подсобностью. Но тут надо думать, сейчас не готов сказать, как дальше мы будем действовать. Нет, в любом случае процесс продолжится. Мы будем продолжать настаивать на условно-досрочном освобождении.
А как она сейчас себя чувствует?
Чувствуется он нормально. Ребенок растет, да, то есть сейчас уже сколько там, почти 3 месяца ребенку. В принципе, с ребенком все хорошо. Светлана физически, у нее нормальное состояние, да, и у ребенка, и у Светланы.
Верховный суд Мордовии уже второй раз отменяет решение Зубово-Полянского районного суда об отказе Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении. По существующей практике до заседания районного суда в новом составе, который будет рассматривать это дело, может пройти более месяца. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Адвокаты Светланы Бахминой, отбывшей более половины назначенного ей срока, будут продолжать добиваться ее условно-досрочного освобождения. Тем временем в интернете продолжается сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Светлану, маму троих детей. Один из организаторов этой акции – 40-летний предприниматель Валерий Балякоев. История беременной женщины, которой предстояло рожать в заключении, его тронула. Он вместе с единомышленниками начал кампанию за помилование Светланы Бахминой. На сайте Бахмина.ру за освобождение Светланы подписались более 92 тысяч человек. Но Валерий Балякоев с грустью говорит, что власть на это никак не отреагировала.
К сожалению, произошло следующее. Когда у нас было 60 тысяч подписей, довольно быстро собрали, меньше чем за месяц, мы их отнесли в приемную президента, и нам так сухо пообещали через месяц на это прореагировать. У них по регламенту месяц на реакцию. Через месяц мы поинтересовались, где реакция, сказали, что нам отправили заказным письмом. Это было ноябрь. Сегодня у нас январь. Мы еще 2 раза интересовались и просили дать нам ответ, может быть, на руки. Сказали, что нет, у нас только по почте, и вам отправили, и ждите. Судя по тому, что мы за несколько месяцев не получили никакого ответа, я так понимаю, что она не отправлялась на самом деле. Отношения никакого к Светлане не имею, даже не знаком с ней, но мне просто показалось, что большое количество людей хотят как-то высказаться, хотят обратиться к людям, принимающим решения, чтобы произошел в стране там акт милосердия, такой публичный. И у президента прекрасная возможность продемонстрировать, что христианские заповеди иногда выполняются, что человек, даже если виновен, даже если достаточно сурово наказан, из-за того, что половину срока отсидел, из-за того, что у него маленькие дети, из-за того, что она беременна, из-за того, что ей вот-вот рожать, что можно продемонстрировать жест милосердия. Можно человека простить те преступления, которые он там совершил. Мне казалось, это всем выгодно, для общества выгодно, для президента. Я уверен, абсолютно это сильно подняло бы к нему доверие граждан, но сплотило бы вокруг власти людей. Какие-то другие соображения, видимо, превалируют.
Валерий, ну и как вам кажется, вот как закончится история или с помилованием, или с условно-досрочным освобождением Светланы Бахминой?
Знаете, судя по всему, помилования мы не дождемся, потому что президент наверняка об этом знает, о 92 тысячах. Он не может про это не знать, как он сам говорил, он пользователь интернета. Значит, в интернете большой всплеск информации, по этому поводу просто нельзя было не наткнуться на это. Поэтому, видимо, он там принял для себя решение, что это делать не надо. Что касается условно-досрочного освобождения, у меня была надежда, что это будет еще в декабре. До ее родов. Такое подозрение, что ничего не произойдет. Очень грустно.
В общественную кампанию за помилование Светланы Бахминой включились и известные деятели российской культуры. Писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, режиссер Владимир Мирзоев, писатель Дмитрий Быков, музыкант Борис Гребенщиков. Свои подписи в обращении к президенту с просьбой помиловать Бахмину поставили многие политики, среди которых Григорий Явлинский и Сергей Миронов. Вот что говорит о деле Светланы Бахминой и последнем решении Верховного суда Мордовии писатель Борис Акунин.
Все это приобретает черты какой-то уже крайней неприличности. На мой взгляд, президенту Медведеву нужно было давно уже помиловать эту несчастную женщину, а вместе с ней и всех остальных несчастных женщин, находящихся в том же положении. Если это пошло по кассационному пути, то это бессмысленное затягивание, когда сначала у них не все документы, теперь отправляют это на дорассмотрение. Мне кажется, это все только повышает степень общественного раздражения по этому поводу. Поскольку решается это все не из соображений юридических и не из соображений гуманитарных, а из соображений, так сказать, политических, конъюнктурных, все это будет зависеть от того, какая у них там в верхах будет складываться ситуация, до какой степени они будут считать, что им нужно поддаваться или не поддаваться общественному мнению. Поскольку у нас сейчас страна находится на переломе, переживает период, когда довольно трудно предсказать завтрашнее будущее, я не знаю. Я только надеюсь, что, может быть, у кого-то там у них все-таки, может быть, в ком-то из них проснется нормальное человеческое сочувствие.
Говорил писатель Борис Акунин. Экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина была осуждена в апреле 2006 года по обвинению в экономических преступлениях и приговорена к 7 годам лишения свободы. Позже этот срок сократили на полгода. Бахмина отбыла в заключении более половины срока. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в прошлом году число преступлений на почве национальной ненависти увеличилось на 300%, сообщил глава московской милиции Владимир Пронин. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Израиль завершил вывод войск из сектора Газа. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Государственный обвинитель требует приговорить к 16 годам тюрьмы Расила Мемедрезаева, признанного присяжными виновным в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Заказчик убийства не найден. И новость, которую мы обсуждали только что, и будем подробно говорить уже в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00, напомню, по Москве. Этот выпуск выходит, ведет его Андрей Шарый. Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении, и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Ну и, конечно, самое драматическое, трагическое событие вот последних дней – убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что розыск убийцы ведется круглосуточно, но ни задержанных, ни подозреваемых пока нет. Это преступление вызвало бурю реакции в журналистских кругах в России, среди правозащитников, в части политических организаций российских и, конечно же, в загранице, в Европе прежде всего. Все крупные и информационные агентства, и теле, и радиостанции говорят об этом событии. Вот посмотрим, что пишет европейская пресса. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут?
Британская «Гардиан» публикует сегодня письмо Ивара Амундсена, директора форума «За мир Чечни». Те, кто предпослан заголовок, мы должны во всеуслышание говорить о жестокости Кремля. Сообщение об убийстве известного адвоката и правозащитника Станислава Маркелова стало еще одним мрачным примером тех методов, которые используют Кремль для того, чтобы заставить замолчать своих критиков. Смерть Маркелова самым ужасным образом напоминает убийство Анны Политковской и Александра Литвиненко. Как и они, Маркелов жестко критиковал военные преступления и продолжающиеся серьезные нарушения прав человека в Чечне. Убийство Маркелова произошло буквально спустя неделю после того, как в Вене застрелили очередного противника, пользующегося поддержкой Кремля президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадырова, который является близким союзником Владимира Путина, также обвиняют в причастности к ряду других преступлений, когда его критиков находились или мертвыми. Среди таких дел и убийство Анны Политковской. Подобная тактика свидетельствует о бандитской политике Кремля, в которой для подавления любой значимой оппозиции используются запугивание и репрессии. К сожалению, данная тема всплыла лишь после очередного убийства. Нет никаких сомнений в том, что Кремлю не удастся найти и наказать настоящего преступника. Тем более важно, чтобы каждый из нас, кто не может молчать перед лицом таких преступлений, продолжал свои усилия, не страшась бандитской тактики Кремля.
Другая острая тема, ну, последнего месяца, уже как минимум месяца, это украинско-российский или российско-украинский газовый конфликт и все, что происходит теперь уже после того, как конфликт, по крайней мере, предварительно улажен на Украине. Украинской политики и экономики. Что пишут?
Ну, действительно, газовая тема слегка уходит в сторону, и появляется новая тема возможного дефолта на Украине. Financial Times. Одно из первых заметка о тяжелейшем экономическом кризисе. Одно из первых мест по драматичности ситуации в экономике. Аналитики, занятые развивающимися рынками, отдают Украине. Резко усилились опасения, что страна может объявить дефолт по своим долговым обязательствам. По данным информационного агентство «Маркет», после двухнедельного спора с Россией за поставок газа стоимость страховки украинских облигаций от дефолта через кредитную защиту подскочила до невиданных высот. На Украине нас беспокоит целый ряд вещей. Мы не можем быть уверены в том, что помощь МВФ означает, что она не объявит дефолт, считает Найджел Рэндалл, старший аналитик по развивающимся рынкам в компании RBC Capital Markets. В текущем году Украине необходимо пролонгировать около 30 миллиардов долларов долга. В конце прошлого года без денег остался один из крупнейших украинских банков Проминвест. А курс украинской валюты с сентября упал на 35%, из-за чего обслуживать долг стало дороже, чем раньше. Не менее тревожными для инвесторов факторами остается политическая неопределенность как на внутреннем фронте, так и в отношениях с Украиной.
Ну и последнее. У нас осталось буквально полминуты. Какие еще любопытные темы?
Ну вот любопытная тема «Тайгесцайтунг». Аника Кюна. Российский премьер Путин, который предстает в образе настоящего мужчины, открыл для себя живопись. Первая и единственная картина главы правительства была продана в благотворительном аукционе за 860 тысяч евро. Максимальная цена, за которую в России когда-либо с аукциона уходила картина. Любопытно, что произведение Путина заслужило высокие оценки не только среди его верноподданных. На картине, названной автором узора, изображено окно, украшенное украинским рушником, через которое виден заснеженный пейзаж. Тема будущей картины, по сведениям автора заметки, пришла на ум российскому премьеру 26 декабря, за неделю до того, как Москва отключила Украине газ. И как только мороз из виртуального окна начал пробираться в реальные дома, картина Путина превратилась в притчу. Сидя в тепле, русские наблюдают за дрожащими от холода соседями.
Да, это новости, там, скажем, арт-рынков, да? Спасибо, Андрей. Мы встретимся с вами через 2 часа. Поговорим о публикациях в американской прессе. А мы продолжим разговор о российских новостях. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Сообщается о 56 тысячах человек, вступивших в «Правое дело». Рассказывает Данила Гальперович, он сейчас в прямом эфире из студии «Радио Свобода». Он присутствовал при том, как подавали эти документы. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Надо сказать, что событие было совершенно не впечатляющее. Стоит хотя бы сказать, что ни один из лидеров партии на подачу документов не пришел. Пришел, в общем, партийный клерк, который отдал документы. И все как-то были по уважительным причинам вне этого события. Леонид Гозман прилетал откуда-то, я с ним разговаривал, он был в аэропорту Шереметьево, Георгий Буфт, видимо, тоже был чем-то занят. А вот Борис Титов занимался совершенно очевидно конкретным делом, и это выявляет на самом деле, кого видит в союзниках «Правое дело». «Правое дело» предложило в письме как раз Бориса Титова, который одновременно с партией «Правое дело» возглавляет бизнес-ассоциацию «Деловая Россия». Так вот, «Правое дело» предложило «Единой России» совместно вырабатывать меры по преодолению последствий мирового экономического кризиса и сформировать межпартийную группу для выработки таких мер. Целое письмо написал Борис Титов Борису Грызлову, председателю Высшего совета партии «Единая Россия» и спикеру Госдумы. И совершенно очевидно, что такой вот первый шаг после подачи документов на регистрацию, в общем, свидетельствует о некой ориентированности партии на более или менее полное сотрудничество с властью. Стоит напомнить, что в эту партию вошли как и бывшие руководители Союза правых сил или влиятельные люди в Союзе правых сил, так и те, кто на выборах до этого изо всех сил агитировал против Союза правых сил и даже пытался дискредитировать и Союз правых сил, и Яблоко. Как они смогут ужиться в одном оргкомитете, точнее, в одном уже теперь федеральном политическом совете, совершенно непонятно. Эти люди когда-то были политическими противниками с очень жесткими претензиями друг к другу. Поживем, увидим, но регистрацию, видимо, партия пройдет.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш корреспондент, который побывал сегодня на подаче документов партии «Правое дело» в Министерство юстиции. Нашу программу продолжит историческая тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня смерти Ленина. Вопрос, хоронить или не хоронить, до сих пор остается открытым. Согласно опросу ВЦИОМ, лишь 15% россиян хотят, чтобы Ленин оставался в мавзолее на Красной площади в Москве. Актив Компартии Российской Федерации сегодня почтил дату смерти вождя возложением цветов к мавзолею. О том, как относится к Ленину на его родине, в Ульяновске, а когда-то Симбирске, рассказывает наш корреспондент Сергей Гогин.
Однажды в Ульяновск с концертом приехал лидер легендарной рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли. Специально для него устроили экскурсию по музею-мемориалу Ленина. Я был свидетелем того, как долговязый стареющий рокер Хенсли, длинноволосый в кожаных штанах, стоял в торжественном зале музея и созерцал большую статую Ленина. То ли ему было на самом деле интересно, то ли он, как вежливый англичанин, только делал вид, но в этой сценке я тогда почувствовал какой-то, если не исторический, то эстетический диссонанс. Рок-музыкант, представитель капиталистического мира, рассматривает памятник человеку, который хотел этот мир похоронить, вместе с рок-музыкой, которой тогда еще не существовало. Заведующая домом-музеем Ленина Татьяна Брыляева рассказала мне, как однажды ей довелось провести экскурсию по музею для музыкантов хэви-металлической группы «Коррозия металла».
Они вошли так шумно, развязанно, и постепенно даже перестали разговаривать между собой и стали прислушиваться к экскурсии и уходили уже из музея молча.
Дом-музей Ленина находится в деревянном двухэтажном доме, где семья Ульяновых прожила 9 лет. В советское время, когда путешествие по Волге на теплоходе стоило не дороже 80 рублей, в Ульяновск приезжали толпы туристов, которые хотели увидеть дом, где жил Володя Ульянов.
Конечно, посетителей стало намного меньше. Если в начале 70-х годов музей посещало 500 тысяч человек в год, в 80-е в перестройку 250 тысяч человек, то в начале 90-х посещаемость упала ровно в 10 раз. Но когда жизнь стабилизировалась, посещаемость выросла до 30 тысяч.
Ульяновск был и остается родиной Ленина. Его имя все еще можно считать брендом этого города. Но является ли сегодня имя вождя мирового пролетариата всероссийским брендом? Руководитель Ульяновской региональной организации КПРФ Александр Кругликов уверен, что является, ссылаясь при этом на итоги телевизионного проекта «Имя России».
При всех «но» Владимир Ильич Ленин занял 5-ю позицию. Причем в этом голосовании принимала участие в основном молодежь.
Как и другие коммунисты, Александр Кругликов против захоронения тела Ленина.
Мы прекрасно знаем, что мавзолеи существуют во многих странах мира, не только, причем социалистических. Мавзолеи захоранивали и в царской России. Это Николай Иванович Пирогов, знаменитый хирург, педагог. Захоронение в склепах. Но возьмите лавру Киево-Печерскую, там мощи на обозрение выставлены.
Настоятель Свято-Троицкого храма в городе Барыш Ульяновской области отец Игорь Ваховский сравнивает мавзолей на Красной площади в Москве по его архитектуре с языческим зиккуратом, на котором приносились жертвы. Священник напоминает, что с точки зрения христианина всякий человек после смерти обязан быть предан земле, в том числе и Ленин.
Для некоторой категории людей он стал идолом. Я считаю, что как могильник надо прекращать вообще Красную площадь.
Заведующий домом-музеем Ленина Татьяна Брыляева предлагает прислушаться к мнению родственников Ленина по линии его брата Дмитрия Ульянова.
Против того, чтобы Ленин оставался в мавзолее, была Надежда Константиновна Крупская, его жена. Но тогда к ней никто не прислушался. А сейчас живы родственники Владимира Ильича. Это племянница Ольга Дмитриевна Ульянова и внучатые племянники. Они против такого поспешного решения сейчас. Если говорить о христианских традициях, то тело Ленина находится на глубине 2,5 метра, что соответствует христианским канонам. Кроме того, Красная площадь – это место захоронения не только красных вождей. И вот идея перенесения останков является, мне кажется, как раз нехристианской.
Молодые люди, которых я встретил около одного из торговых центров города, относятся к большинству россиян, которые предлагают похоронить тело Ленина.
Мы живем все-таки в христианской стране. По традициям, по религии все-таки положено, чтобы тело было упокоено. Спокойно. Все-таки надо его похоронить. И аура, может быть, создается какая-то нехорошая, поэтому...
Тем более человек может также на кладбище приходить, да, и поклоняться, как говорите, не там смотреть, а именно на кладбище цветы также приносить и вспоминать. Память, я думаю, никуда не исчезнет.
Тему захоронения останков вождя иногда увязывают с темой возвращения Ульяновску его исторического названия Симбирск. Весной прошлого года мэр Ульяновска Сергей Ермаков обратился к горожанам с таким предложением.
Если мы увидим большинство против, значит, эта затея не прошла, и не надо этим больше заниматься. А если наоборот?
В марте того же года Центр социологических исследований при областном правительстве опросил 900 жителей Ульяновска. И выяснилось, что 64% опрошенных против идеи переименования города. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Эта тема, также наши другие темы, авторские колонки, аналитика, публицистика, новости, ну и, конечно же, радиовещание. Все можно обнаружить на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 16:30. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой условно-досрочного освобождения, и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. В Москве в прошлом году число преступлений на почве национальной ненависти увеличилось на 300%. Об этом сообщил глава московской милиции Владимир Пронин. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Накануне Обама отдал приказ заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации до их изучения новым правительством. Российский газ вновь поступает в Европу через Украину. В среду о возобновлении поставок сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Ряд других государств Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе наиболее пострадавшие от прекращения поставок газа Болгарии и Словакии, начали получать топливо уже во вторник. Израильские войска вышли из сектора газа. Напомню, операция началась около 3 недель назад. Была направлена против боевиков группировки «Хамас». Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившихся Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию. Государственный обвинитель требует приговорить к 16 годам тюрьмы Расила Мемедрезаева, признанного присяжными виновным в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Заказчик убийства не найден. И еще одно событие российское культурное. В московском магазине «Библиоглобус» состоялась презентация новой книги петербургского историка Юлии Кантор. Автор исследует одну из самых засекреченных тем – тайное сотрудничество СССР и Германии в 20-30-е годы прошлого века. Название книги «Заклятая дружба», рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В предисловии книги Юлия Кантор формулирует ряд вопросов, на которые затем пытается дать ответ. Вот некоторые из них. Как сказалось, секретное сотрудничество на обороноспособности СССР и Германии, под влиянием каких факторов принимались сложнейшие внутри- и внешнеполитические решения в Москве и Берлине до и после прихода к власти Гитлера, знала ли Европа о том, что Советский Союз и Германия нелегально испытывали новейшие танки, самолеты, отравляющие вещества на российских полигонах. Многие документы, утверждает Юлия Кантор, здесь впервые придаются гласности. Но как удалось их разыскать?
По работе, а работаю я в Эрмитаже, и моя специальность – это перемещенное искусство, перемещенное во время Второй мировой войны. Я постоянно контактирую с архивами как Германии, так и России. В частности, работаю в Федеральном архиве Кобленц, в Военном баварском архиве, в архиве Внешнеполитического ведомства Германии. Книга, по сути, базируется на именно неизвестных ранее документах. И документы, которые использованы из наших архивов, российских, в частности, Центрального архива ФСБ России, это документы, попавшие к нашим контрразведчикам в конце войны, понятно каким путем, представляют достаточно любопытную картину, связанную как раз с контактами в военной сфере.
О том, что противники будущей войны до нее тесно сотрудничали, в общем, известно. Однако, по мнению автора, до сих пор эти сведения были неполными.
Именно в филиалах был завод Юнкерса, того самого Юнкерса. Скрыть танковую школу под Казанью в Каме, школу химической войны, так называемой, в Томке, это Средняя Россия, и, наконец, Липецк, где была авиашкола, одно из самых, кстати, успешных совместных предприятий конца 20-х годов, было невозможно. Но сотрудничество, на самом деле, было не только вот в таких ярко выраженных формах. Оно шло по самым различным и технологическим каналам. Были совместные учения, которые закончились после смерти Гинденбурга, то есть уже в 1934 году. Последние учения были вот 1933-1934 год. Наши военачальники, военспецы, как их называли, учились в Германии. Были совместные учения, как я уже говорил, и на территории Киевского округа, и многих других. Ведь Германии запрещено было иметь вооружение по Версальским соглашениям. Именно поэтому она была так заинтересована в контактах с нашей страной. А Россия после революции не имела такого военного потенциала и могла его наращивать только с помощью, опять же, также отверженной вот новой мировой системы Германии. Две пари Европы, так назвал Ллойд Джордж, эти две страны, они объединились, знаете, по методу от противного. И, в принципе, у нас и в Германии, как западной, так и восточной, по разным причинам, до объединения было не принято говорить о том, что сотрудничество продолжилось после 1933 года. Просто перешло в другую абсолютно фазу. Советские военные, именно потому, что они учились в Германии, отлично понимали ситуацию там, и чем опасна фашистская Германия, вот они как раз и стали фигурантами дела военных. Уже Сталин как раз был активнейшим протагонистом сотрудничества с Германией.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
Фильм американского сценариста, актера и режиссера Майкла Империоли «Голодные привидения» откроет в среду 38-й международный кинофестиваль в Роттердаме. Среди российских фильмов в различных программах на фестивале представлены «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Хоржановского, «Морфий» Алексея Балабанова, «Александра» Александра Сокурова, «Рассвет закат» Виталия Манского и «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона сталкера» Игоря Майбороды. Первый в Италии музыкальный спектакль «Защитим» об охране окружающей среды поставлен в Неаполитанском театре «Аугустео». Авторы – Бруно Рубино и Джузеппе Ди Телло, режиссер Клаудио Инсеньо, хореограф Марко Селлатти. Главный герой – сумасшедший старик, который хочет уничтожить живую природу. Британское агентство Art Tactic составило перечень имен 46 современных художников, чьи работы будут в наибольшей цене в ближайшие 10 лет. В списке Герхард Рихтер, Джефф Кунс, Синди Шерман, Роберт Гобер, Билл Виола, Ричард Принс. Составляя рейтинг, агентство Art Tactic опрашивало искусствоведов, аукционистов и владельцев галерей. В Стокгольме открыты бумаги по Нобелевскому делу Бориса Пастернака. Они становятся достоянием гласности по прошествии 50 лет после присуждения премии. Постоянный секретарь Шведской академии Хорас Энгдаль отметил, что никаких документов о причастности ЦРУ к пастернаковской награде не обнаружено. Эту новость комментирует Иван Толстой, автор книги «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ».
Господин Энгдаль удовлетворен, что письменных доказательств завербованности генсека ООН Дага Хаммаршельда в бумагах нет. Нет также и свидетельств того, что Пастернак мог целенаправленно использовать американские спецслужбы, чтобы напечатать свою книгу на Западе. Насколько мне известно, никто и никогда подобных глупостей не утверждал. Генсек ООН был политически и нравственно расположен отметить Пастернака премией. Вербовать Хаммаршельда не было никакой нужды. И не Пастернак использовал американские разведслужбы, а наоборот, они использовали его имя и его роман в холодной войне против коммунизма. И это я доказываю в своей книге многочисленными письменными и устными свидетельствами. Вероятно, секретарь Шведской академии мою книгу не читал. Конечно, разоблачающих документов в Стокгольмском архиве не найдено. Стоит ли объяснять, что профессиональные разведчики и не оставляют следов, где не надо, тем более в таких публичных местах, как Нобелевские архивы. Тем более и не разведки даже, а агенты влияния, как Хаммаршельд, что называется «свои люди». Слова господина Энгдаля напоминают аргументы Тургеневского-Базарова, который, разрезав лягушку и не найдя там души, утверждал, что значит ее и не существует.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Спор о том, есть ли Бог, приобретает порой причудливые формы. В истории, о которой мы расскажем сегодня, атеисты и верующие решили рекламировать свои идеи на бортах городских автобусов. У микрофона Андрей Шароградский.
В июне прошлого года журналистка и писатель-юморист Эриан Шерин увидела на одном из лондонских автобусов цитату из Библии «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?». Цитата сопровождалась адресом христианского сайта jesussaid.org. Шерин посетила этот сайт и была возмущена его содержанием, в особенности текстом раздела «Гнев Божий на грехи», где говорится «Божий гнев сулит вечное наказание в будущем». Журналистка сочла такую форму пропаганды христианства недопустимой и запугивающей. Эту историю рассказывает на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Шерин решила, что атеисты должны предложить людям более радостную альтернативу. Так родился слоган «По всей видимости, Бога нет, хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью». При этом на сайте атеистической компании поясняется, что оборот «по всей видимости» «probably» был использован из-за того, что звучит и запоминается лучше, чем «почти наверняка» «almost certainly». Просто написать «Бога нет» активисты не рискнули, дабы не навлечь на себя гнев комитета по рекламе. Уже 20 июня Эриан Шерин разместила на сайте The Guardian статью под названием «Атеисты, дайте 5», где призвала всех, кто поддерживает идею рекламы атеизма на лондонских автобусах, пожертвовать 5 фунтов. Через некоторое время стало ясно, что денег на кампанию хватит. Некоторые единомышленники Эриан пошли еще дальше и предлагали слоганы вроде «Религия, пожалуй, худшая из возможных идей».
Первые 30 автобусов выехали на маршруты по Лондону в октябре. Уже в январе такие же лозунги появились на бортах транспортных средств в различных регионах Великобритании. Те, кому понравилась компания, охотно жертвовали деньги на расширение ее масштабов.
В британском Саутгемптоне водитель-христианин по имени Рон Хитер просто отказался садиться за руль атеистического автобуса. В интервью The Guardian он рассказал, что его особенно возмутило название сайта atheistcampaign.org. Нью-Йорк. На сайте компании вскоре был опубликован ответ обиженному водителю. Хитро уверяли в том, что никому и в голову не приходит, будто водители поддерживают рекламные слоганы на бортах автобусов. Спрашивали, какое из слов «atheist» или «campaign» показалось ему оскорбительным, а также приглашали посещать сайт, когда ему захочется. К примеру Эриан Шерин последовали активисты различных движений по всему миру. В Вашингтоне под Рождество пустили автобусы с лозунгом «Зачем верить в Бога? Просто будь хорошим ради добродетели». «Why believe in a God? Just be good for goodness sake». Впрочем, они не вызвали особенного негодования местных жителей. Представители христианской общины просто назвали компанию «глупой», пояснив, что без веры не отличить хорошее от плохого. Подражатели нашлись и в Испании. Еще с 12 января автобусы, надпись на которых отрицает существование Бога, ездят по Барселоне в рамках кампании «Bus Ateo». А 27 января они появятся и в Мадриде. А вот итальянским атеистам не удалось разместить свою рекламу на автобусах Генуи. Они получили отказ от рекламного агентства, и, по слухам, рекламщики просто не захотели идти на конфликт с властями. Впрочем, в Италии ранее неоднократно снимали с телевизионного эфира рекламные ролики, оскорблявшие чувства верующих, например, рекламу Red Bull, ролики Sony и Madonna. Согласно записи в блоге британской рекламной компании, еще в ноябре потерпели неудачу и атеисты в Австралии. Им также отказала компания, которая занимается размещением рекламы на общественном транспорте.
Несмотря на то, что многие считают рекламу атеизма оскорбительной по отношению к чувствам верующих, активисты движения уверены, что им удалось добиться неплохих результатов. При помощи сайтов компаний собираются пожертвования не только на дальнейшее распространение призыва радоваться жизни, но и на благотворительные нужды. Сообщается, что посещаемость разрекламированных сайтов позволяет собирать значительные суммы, хотя конкретных показателей в открытом доступе пока нет. И все-таки стоит ли писать на автобусах как цитаты из Евангелия, так и атеистические или агностические утверждения? Мой вопрос обозревателю Радио Свободы, ведущему программы с христианской точки зрения Якову Кротову.
Российский опыт наш, вот современный, мне кажется, подсказывает, что лучше не писать. С тех пор, как в 90-е годы появились растяжки «Христос воскресе, воистину воскресе», все над этим вдруг смеются. То есть, чем меньше в сердце, тем больше растяжка. Но это потому, что в России велика традиция коммунистических лозунгов на улицах. В Англии, насколько я знаю, совсем по-другому. Там в саду около Вестминстера, да и по городу, можно видеть скамеечку и на ней аккуратная табличка, что эта скамейка поставлена там Джоном Смитом в память о его супруге Саре Смит, например. И это буквально всюду. То есть вот частные некоторые инициативы, которые выковечиваются. И там ассоциации с деспотизмом нет, наоборот, там-то воспринимается как вопль сердца. Может быть, в Англии тогда это и стоит делать. Но меня огорчает, что инициаторами оказываются мои единоверцы, потому что все-таки в Евангелии, правильно ведь Спаситель как сказал, что вы услышали наедине, что вам на ухо нашептали, о том проповедуйте с крыш. Но проповедовать с крыш не означает ставить на крыше надпись «Бог есть», а означает самому говорить. Потому что все, что лишено голоса, сердца, тепла, эмоций на лице, это все-таки все ущербно. Я бы советовал больше проповедовать голосом, чем письменами. В стратегическом отношении это выгоднее, чем победа вот, ну, на short race, как говорят англичане, чем тактическая победа.
«Атеизм на колесах». Публикация на сайте Лента.ру и комментарий обозревателя Радио Свобода Якова Кротова. Политика онлайн. Андрей Шраганский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой условно-досрочного освобождения, и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. В Москве в прошлом году число преступлений на почве национальной ненависти увеличилось на 300%, сообщил глава московской милиции Владимир Пронин. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Партия «Правое дело», созданная на базе самораспустившегося Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России, подала в Министерство юстиции документы на регистрацию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Курс российского рубля к доллару и евро повысился сегодня в среднем на 2,5%. Причем его рост начался еще вчера, к концу биржевых торгов. На фоне продолжающейся девальвации российской валюты, что стало причиной внезапного поворота. Об этом Сергей Сининский. Напомню, экономическая панорама.
Внезапный рост курса рубля начался на торгах во вторник во второй половине дня, уже после того, как Центральный банк установил официальный его уровень. Одной из главных причин эксперты сразу назвали сокращение на торгах количества рублей. Они понадобились банкам и компаниям, чтобы произвести очередные налоговые платежи, которым подошел срок. Но вчера же, судя по ряду сообщений, в Центральный банк были приглашены представители крупнейших российских коммерческих банков. И речь на этой встрече, по тем же сообщениям, шла именно о политике формирования курса рубля. Какой из этих двух факторов, на ваш взгляд, мог оказать большее влияние на ход валютных торгов вчера и сегодня? Из Москвы банковский аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Я думаю, на укрепление рубля, которое мы видели вчера и сегодня, наибольшее влияние оказала возрастающая потребность в рублях со стороны банковского сообщества. Это связано прежде всего с налоговыми платежами. Платежи по НДС должны были выплачиваться вот в эти дни за четвертый квартал. Ну и также банки должны пополнять свою рублевую ликвидность для осуществления текущих операций и для того, чтобы соблюдать банковские нормы, которые навязывают российские регуляторы в лице ЦБ. То есть здесь, я думаю, основным фактором выступило реальное увеличение спроса на рублевую ликвидность.
Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Я думаю, что большее влияние оказали предстоящие налоговые платежи в конце месяца. И если мы говорим о встрече, эта встреча должна была бы оказать влияние не на рост рубля, а на, по крайней мере, замораживание. То есть, насколько я понимаю, было сказано, если банки будут продолжать конвертировать рублевые средства, полученные от ЦБ, конвертировать в валюту, они будут иметь, будем говорить, проблемы. То есть, это могло повлиять на стабилизацию, но не на падение доллара. Так что, я думаю, это скорее налоговые платежи.
По словам одного из участников вчерашней встречи в Центральном банке, которого цитирует агентство Рейтер, Центральный банк дал понять, что с точки зрения паритета покупательной способности пик девальвации рубля уже почти достигнут. Марк Рубинштейн, аналитик компании «Метрополь».
Рубль давным-давно уже достиг паритета покупательской способности с долларом и с евро. И сейчас, конечно же, рубль недооценен. Не надо быть очень матерым путешественником, чтобы понимать, что 45 рублей покупают гораздо больше, чем 1 евро. Паритет покупательской способности именно означает равную покупательную способность, базирующуюся на текущем обменном курсе. На мой взгляд, паритет покупательной способности рубля с долларом находится в районе 25-26 рублей за доллар, а с евро в районе 29-33 рублей за 1 евро. То есть реальная ситуация – это то, что остается в закрытом рынке капитала международный, а российским компаниям нужны деньги, чтобы выплачивать долларовые заимствования. Это первый фактор, который давил на рубль все последние месяцы. И второй фактор – это спекулятивное давление, которое усиливается, и это второй важный фактор.
По оценкам компании «Уникредит Атон», паритет покупательной способности рубля к доллару, хотя и недалек, но пока не достигнут. Рустам Баташев.
По нашим оценкам, если стоимость барреля нефти будет такая, как она сейчас, порядка 40-45 долларов, равновесное значение рубля приблизительно 35 рублей за доллар. В этом смысле мы на одной волне с правительством.
Напомним, что официальный курс рубля к доллару на завтра составляет 32,64. А где, по вашим оценкам, равновесный курс рубля по отношению к евро?
Во-первых, Во-первых, мы считаем, что, наверное, доллар будет крепче евро, то есть доллар будет укрепляться. Тогда мы можем сказать, что, наверное, порядка 45-47.
Мы уже говорили о давлении спекулятивного фактора на российском валютном рынке в последние месяцы. По некоторым оценкам, доходность рублевых вложений в этот рынок исчисляется десятками процентов годовых. Этим, в частности, некоторые эксперты объясняют нарастающие в экономике России неплатежи, как в расчетах между отдельными предприятиями, так и по зарплате или налогам. Но если цены на нефть, как главный экспортный товар России, резко упали и продолжают снижаться, значит ли это, что и дальнейшая девальвация российского рубля пока представляется почти неминуемой? Или же этот фактор уже, по сути, отыгран валютным рынком? Марк Рубинштейн, компания «Метрополь».
Я не считаю, что низкие цены на энергоносители могут привести к дальнейшей девальвации. Я считаю, что они уже привели к девальвации. Те уровни, которые мы видим, они уже отражают снижение цен на основные экспортные российские товары.
Рустам Баташев, компания «Уникредит Атон».
Два фактора в этой девальвации рубля было. Это, конечно, падение цен на нефть и тот факт, что девальвация была медленная. То есть, если бы правительство забыло бы о социальных своих обещаниях и резко бы девальвировало рубль где-нибудь в ноябре, я думаю, курс рубль-доллар был бы несколько лучше в пользу рубля. Если нефть будет падать, если она будет, там, грубо говоря, $10 за баррель, то я предполагаю, что рубль будет падать вместе с нефтью.
В среду официальный курс российского рубля к доллару был повышен Центральным банком на 2,3%, а курс рубля к евро на 2,8%.
Экономическая панорама нашего обозревателя Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В Праге демографы и политики из европейских стран встретились для обсуждения и решения проблем, связанных с критической демографической ситуацией в Европе. По прогнозам Евросоюза, к 2060 году страны с низкой рождаемостью, к которым относятся Венгрия, Чехия, Италия, Словакия и другие, должны достигнуть отметки 1,5 ребенка на каждую женщину. При нынешних показателях ученые считают этот прогноз слишком оптимистичным, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крейндель.
Средний возраст будущих мам в Чехии 27 лет. Почему молодые девушки в Европе сегодня больше думают о карьере, а не о продолжении рода? С этим вопросом я обратилась к менеджеру одной туристической компании в Праге, 27-летней Луции. Эта девушка называет себя карьеристкой, а давняя мечта стать мамой 4 детей уже для нее не актуальна. Сейчас у молодежи много возможностей. Например, мы любим часто путешествовать. Хотим получить порой не одно образование и, соответственно, найти хорошую работу, построить свой дом, купить машину. Мы хотим, чтобы эти возможности имели и наши дети, чтобы они росли в достатке, могли учиться в университетах, посещать другие страны. Поэтому, на мой взгляд, молодежь в Чехии сегодня на первое место ставит карьеру бизнесвумен, а не карьеру мамы. Как указывают демографы, в целом по Евросоюзу на 2007 год показатель рождаемости составлял 1,5 ребенка на женщину. Чтобы обеспечить положительный естественный прирост населения, эта цифра должна быть равна 2,1. В России на 2007 год доля рождаемости составляла 1,3, в Чехии 1,44.
От року 1993.
В 93 году, когда Чехия стала независимым государством, доля рождаемости стала резко падать и достигла минимума в 1999 году. Тогда показатель новорожденных составлял 1,13 на каждую женщину. С того момента, конечно, все изменилось, но к отметке Европейского Союза в 1,5 мы еще придем не скоро. Журналисты любят говорить о бэби-буме в нашей стране, но мы всячески стараемся опровергать это мнение. Это впечатление складывается потому, что многие девушки стали мамами к 30 годам. Мамы становятся образованными, но рожают, как правило, только одного ребенка или вовсе не спешат заводить семью. Возникает проблема бездетности. Велика вероятность, что в будущем доля бездетных женщин, сейчас она составляет 7%, может увеличиться до
20%,
говорит президент Ассоциации чешских демографов Йитка Рихтарикова. Для людей с низкой низким достатком большую роль играет социальная поддержка государства. Увеличивается процент матерей-одиночек, которые получают дотации. В 2007 году в Чехии их количество составляло 34%. Квартирный вопрос и трудоустройство – другие факторы, тормозящие рост населения. У женщины с ребенком меньше шансов найти хорошую работу, тем более если она не имеет образования. К примеру, во Франции, где, как считают эксперты, стабилизирована семейная политика, мама имеет право выбора – остаться дома или выходить на работу. В том и другом случае она получает пособие. Доля рождаемости в этой стране составляет 2 ребенка на каждую женщину. Через несколько дней после родов ее навещает представитель социальной службы и предлагает ознакомиться с так называемой туристической картой. В этом документе прописаны предложения и условия, связанные с трудоустройством. Продолжает Йитка Рихтарикова.
То znamená, není to jako například в České republice, kde jedna vláda zavede nějaké přídavky.
В Чехии, когда одно правительство сменяет другое, принятые ранее законы часто перестают работать. Во Франции же вопросы семейной политики имеют надежный фундамент. Это касается не только дотации на детей, но и жилищно-коммунальных вопросов. Государство предоставляет устойчивую социальную защиту, благодаря которой ребенок будет воспитываться в хороших условиях. У семьи появляется жилье. Женщины имеют больше возможностей. Мама выбирает, отдать ребенка в детский сад или нанять бэбиситтера. К примеру, соседка, у которой уже есть свои дети, может присматривать еще за 2 вашими при наличии лицензии. А специальная социальная служба постоянно проверяет, при каких условиях это осуществляется, в каком состоянии дом или квартира, сколько детей, соблюдается ли гигиена, какова разница в возрасте между детьми и насколько работа няни соответствует качеству. У нас никто пока не следит, у какой няни, в каких условиях воспитывается малыш. В Чехии тоже прорабатывается система легализации сиделок для детей. Но там лишь прописана зарплата няни и ничего не сказано об условиях. Рождаемость в Европе продолжает сокращаться. Растет число пожилых людей. Эксперты предупреждают, к 2050 году число жителей старше 65 лет в Европе удвоится и составит 30%. Ученые надеялись, что демографическая ситуация в странах Европы начнет меняться. Но принимая во внимание наступивший экономический кризис, прогноз Евросоюза по увеличению рождаемости под большим вопросом. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Это не очень веселая история о падении рождаемости, точнее, о невысокой рождаемости в Центральной Европе, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о расследовании громкого убийства адвоката Станислава Маркелова, а также о деле Бахминой, Светланы Бахминой, экс-юриста ЮКОСа, очередной промежуточный этап в рассмотрении или в процессе условно-досрочного освобождения ее. Напомню, она недавно родила 3-го ребенка в тюрьме. И некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию.
В день инаугурации Барака Обамы над мэрией Лондона развивается американский флаг.
Зачем мы содержим эти огромные штаты, милиции, ФСБ?
Косовские силы безопасности были созданы ровно полночь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.